Чуть время есть, но про пример слишком умный программу сама рассказывала одному знакомому еще в очень старые времена, когда основным магистром информации была дискетка, принес человек на дискетке файл, редакторы открывают, что-то правит, ну, файл исправил, сохранил, потом прямо захотел, ну как, проще всего скопировать этот файл на вторую дискету, чтобы сидеть в редакторе. Вынимаем одну дискету, вставляем на вторую, говорим сохранить. И даже так говорит, нет, файл не изменялся, поэтому вам не надо сохранять. Вот есть, к сожалению, иногда у программ и отдельных устройств вот излишние мозги, которые, к сожалению, идут только во вред. Значит, Итак, о чем мы сегодня поговорим? Продолжим разговор о памяти, поговорим об одном из самых важных типов памяти, который есть вот в архитектуре живых, это шарик памяти. Вот табличка, какая память есть в коде, вот то, о чем мы будем говорить, где она жила. Это память, которая непосредственно расположена на чипе, то есть она прямо непосредственно в области потокового мультипроцессора лежит. Поэтому доступ к ней чисто теоретически, и вот если даже, извините, как говорился, за исключением случаев, которые будут оговорены дальше, идет так же быстро, как к регистрам. То есть в нормальных условиях вы обращаетесь почти мгновенно. Можете обращаться на чтение и запись к шаре памяти. При этом распределить память, эта память выделяется на уровне блока. То есть каждый блок получает определенное количество шаре памяти. И, соответственно, это в частности определяет то, сколько блоков может реально выполняться на одном мультипроцессоре. То есть если у вас есть очень много блоков, но мало мультипроцессоров, понятно, что желательно будет вот так вот запихнуть несколько блоков на выполнение на один мультипроцессор. Одним из основных лимитирующих факторов является то, что если у вас, поскольку каждый блок целиком выполняется на мультипроцессоре, если мы хотим выполнить, чтобы у нас могло два блока одновременно выполняться на мультипроцессоре, каждый блок должен брать под себя не более половины всей имеющейся шары памяти. Если он берет там меньше, там одну треть или меньше, можно три блока одновременно запустить. Скедлинг между ними будет делать GPU сам, но требование на шары памяти, оно определяет, сколько блоков мы сможем поместить. И распределяется она практически статически, на этапе компиляции. То есть вы заранее так этой компиляции практически сообщаете тем или иным способом, сколько, хоть вот еще есть свободный стул, один, точно, ну и вакантные места на этих самых подоконниках. Значит, при этом эта память, которая доступна, выделив вот тот кусок, который вы выделили блоком, доступен всем нитям блока. При этом нити могут произвольно читать, писать в нее. Соответственно, ответственность за то, что в результате всех операций блока с этими шарами памяти не произойдет каких-нибудь проблем, например, все нити дружно попытаются записать память. Нити дружно попытаются что-то сделать с одним и тем же словом в шаре памяти. Ну, понятно, что в данном случае кто-то, они, наверное, выполнят какую-то последовательность. Но что при этом получится, эта ответственность лежит на вас. Собственно говоря, как резюмировать основные свойства шары памяти, что она самая быстрая из всех типов памяти, которым вы можете хоть управлять. То есть есть регистровая память, но она выделяется автоматически, она вы ее не видите. Значит, сейчас пока что один мультипроцессор оснащен 16 килобайтами. Такой памяти, в будущем, скорее всего, объем будет расти. Значит, память используется совместными нитями блока. Дальше опять тот же нюанс, что и с глобальной памятью. Что каждый блок разбивается на две половинки, каждая половинка независимо от другой обращается к памяти. То есть у двух разных хаб-блоков не может быть никаких конфликтов по памяти. Фактически можно считать, что сперва один блок, сперва одна половина блока обращается к памяти, потом другая. И всего того, что она доступна каждой нити, как на чтение, так и на записи, вам обычно нужна явная синхронизация. Собственно говоря, дальше пойдет пример, где это будет видно. Значит, итак, какой стандартный паттерн работы с шарой памяти? Значит, в ядре. Значит, ну, давайте посмотрим, когда она нам нужна. Когда она дает действительно выигрыш. Когда нам нужно постоянно одни и те же значения перемалывать. Поэтому в таких случаях гораздо выгоднее что сделать. Сперва каждая нить загружает свой маленький кусочек данных из глобальной памяти в шарик. Таким образом, чтобы все данные, все, что нужно для работы блока, было перемещено из глобальной в шарик памяти. Поскольку как бы, нити выполняются не одновременно, то есть они выполняются полотно, то вам необходим некий механизм, который гарантирует то, что все данные уже загружены. То есть каждая нить блока свой кусочек загрузила. Для этого используется конструктор SyncThreads. Это барьерная синхронизация. То есть если у вас идет большое количество нитей, то как бы каждая нить приходит, наталкивается на команду SyncThreads, то как бы продолжит выполнение после нее можно только тогда, когда все нити дойдут до этой команды. То есть если у вас в коде стоит там загрузка данных 75, то когда вы прошли за эту команду, вы можете уверены, что каждая нить свой кусочек данных уже загрузила. В противном случае вы просто будете ждать SyncThreads завершение загрузки другими нитями. Дальше мы делаем какие-то вычисления над загруженными данными. При этом понятно, что мы активно используем то, что у нас память очень быстрая, данные прямо рядом лежат непосредственно рядом на кристалле с мультипроцессором. Выполняем некие вычисления. Следующий шаг. Ну, нам надо записать результаты в глобальную память. Понятно, что в шаре памяти оставлять их без толку, они там просто пропадут. Значит, для этого обычно каждая нить сохраняет свой кусочек в шаре памяти. Ну, и шаре памяти глобальную. Для этого, что нам нужно, между вычислениями и записью результатов ставить SyncThreads для того, чтобы убедиться, что все расчеты уже закончены, данные больше не меняются, они могут быть безопасно сохранены в глобальной памяти. Ну, вот такой базовый шаблон. Собственно говоря, дальше мы его посмотрим на старом примере, а именно умножение матриц. Значит, давайте вспомним. Мы считаем, что у нас есть две квадратные матрицы размера n на n, при этом мы для простоты считаем, что n кратно 16. Значит, далее, матрица изначально расположена в глобальной памяти, то есть в DRAM PPU. Мы устраиваем по одной нити на каждый элемент произведения. То есть мы считаем итоговую матрицу C, равную произведению им. Каждому элементу матрицы C соответствует одна нить. Блок имеет двухмерную структуру размером 16 на 16 нитей. Соответственно, сами блоки организованы также в двухмерную нить. Посмотрим на старую реализацию. Если кто не помнит, я провожу только ядро. Значит, что мы делаем? Мы определяем необходимые адреса в памяти, после чего тупо циклом бежим, считая произведение. Обратите внимание, что у нас, чтобы посчитать один элемент, нам нужно как минимум два n арифметических операций над входными данными. То есть там вот эти даже не считаем. Ну реально, если их считать, будет там 4-5 раз. И два обращения глобальной политики. На каждый шаг, то есть понятно, что у нас обращение к памяти оказывается по времени перевешивает все вычисления. Более того, нам на один элемент нужно двойное обращение глобальной памяти. То есть да, возможно, мы сумеем добиться Каалецким и так далее, но все равно это дорого. Вот на самом деле можно это дело улучшить. Давайте, собственно говоря, посмотрим, в чем одна из проблем нашей реализации. Если мы посмотрим на то, как мы вычисляли, блоку соответствует вот такая квадратная 16 на 16 матрица C'. Для того, чтобы вычислить элементы C', нам нужны две полосы из матрицы А и Б. Горизонтальная полоса высотой 16 и шириной в n из матрицы А, и, соответственно, столбец n на 16 из матрицы B. При этом обратите внимание на следующий момент, что пока мы будем считать C', мы будем многократно обращать к одним и тем же элементам из этих полос. Согласны? То есть если у нас есть два C', два элемента, расположенных, например, один над другим, то у них, соответственно, будут общие элементы. Там, если не ошибаюсь, матрица А. Если они расположены, соседствуют по горизонтали, будут общие элементы в матрице Б. То есть, чтобы при вычислении этой блока C', мы будем по много раз обращаться к одним и тем же элементам. При этом обращение идет к глобальной памяти, то есть удовольствие очень и очень дорогое. Самый простой вариант, казалось бы, давайте просто возьмем и сразу загрузим эти полосы в шаре памяти за раз, и там будем с ними работать. Ну, к сожалению, вот по понятным причинам, этот подход не работоспособен просто из-за того, что для сколько-нибудь реальных n мы даже одну такую полосу в шаре памяти не поместим. То есть у нас всего 16 килобайт в шаре памяти, это куба прям можем 4000 флоудов поместить. Ну, разве что это, в общем, конечно, не так много. Для больших n вариант просто не годится. Но на самом деле это нас вовсе не останавливает. Давайте сделаем, обратим внимание на следующий факт, что можно полосы, я буду А и Б называть это полосами, можно побить на квадратике 16, размером 16 на 16. И тогда что мы получим? Что можно вот всю матрицу C', этот кусочек, представить как? Следующим образом, что мы берем первый квадрат из матрицы, вот этот квадрат из матрицы А, первый квадратик из матрицы Б. Их перемножаем. Дальше к этому добавляем произведение двух следующих квадратиков, потом еще двух и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы можем вот эту сумму просто расписать таким образом. То есть вот это вот итог, вот то, что у нас была сумма там по k от 1 до n, можем разбить на самом деле на 20. У нас есть сумма по числу таких квадратиков, то есть сумма от 0 до n на 16. И внутри него сумма уже по пределах 16 элементов. А вот этот вариант оказывается намного, намного более приятным. Значит, давайте посмотрим. Прежде всего, понятно, что мы можем без проблем засунуть две таких квадратных матрицы 16 на 16, то есть одну из А, одну из Б, в этом помещении в шаре памяти. Это затраты невелики, они без проблем влезут. Первый момент. Значит, Следующий момент, что вот при таком разбиении нам элементы вот из этого блока, вот из этого квадратика понадобится только один раз, когда будем считать произведение его, вот этих двух элементов. То есть по мере того, как мы перебираем квадраты этих полос, мы полностью можем забывать про элементы. То есть мы взяли, загрузили по очередному квадратику, какие-то действия с ними выполнили, после чего их можно спокойно выкидывать, мы уже к этим элементам матриц А и Б никогда больше не вернемся. Ну, как бы, в пределах данного блока. С этим все согласны? Ну, простая факторизация данных. А тогда смотрите, что у нас получается. Что нам на самом деле достаточно внутри ядра в цикле выполнить следующие операции. Значит, у нас блок как раз 16 на 16 нитей. То есть что мы делаем? Мы загружаем, каждая нить загружает по одному элементу из соответствующего квадратика для А и для Б. То есть, поскольку нити всего 16 на 16, мы загрузим сразу весь маленький квадратик из блоков А и Б. После чего считаем их произведения, после чего загружаем следующие квадратики, считаем произведения и так далее. То есть единственное, что нам здесь необходимо, это выполнить синхронизацию. Собственно говоря, вот он код ядра на куде. Значит, здесь через блок size обозначено 16. Значит, ну, как бы еще, значит, давай, ну, собственно говоря, начало довольно простое. Мы запоминаем параметры нашей нити и блока. Дальше нам нужны переменные, которые будут определять. Дальше у нас будет идти цикл по блокам, которые мы организуем. Что мы по А мы идем с А бегим по АН с вот таким шагом. По Б мы тоже делаем перебор. Сум, где будет накапливаться текущий элемент. То есть, обратите внимание, каждая нить, она считает один элемент вот одной матрицы, загружает на каждом шаге по одному элементу матрицы А и Б. Тем не менее, пользуется тем, что все остальные элементы загружены другими нитями. То есть, что мы делаем? Мы делаем цикл. Реально этот цикл вот как раз по этим самым внутри полосы, по вот этим квадратикам. Ну, где нам реально объединить две шарик матрицы 16 на 16, в общем, все равно можно, например, здесь. То есть понятно, поскольку она все равно выделяется компилятором, мы могли их описать здесь, там это не важно. Значит, вот у нас матрицы АС и БС, это будет как раз две матрицы 16 на 16, которые расположены в шаре памяти, мы указываем спецификатор шарик. Дальше мы загружаем по одному элементу из матрицы А и матрицы Б в АС и БС. Поскольку у нас всего в блоке 256 нитей, каждый нить загружает свою пару элементов. Когда она это сделает, у нас оба квадратика из матрицы А и Б будут полностью загружены. То есть, чтобы четко отследить, когда этот момент произойдет, безопасно будет уже считать, здесь стоит вызов синхронизации. То есть вот за эту инструкцию мы сможем перейти только тогда, когда все нити дойдут сюда. То есть у нас соответствующие блоки 16 на 16 будут полностью прочитаны, готовы к использованию. Здесь мы просто циклом по К от 0 до 16 считаем соответствующую часть необходимого нам произведения. То есть считаем соответствующий нужный нам элемент произведения двух матриц 16 на 16. Что дальше? Дальше мы эти два квадратные блока из полос мы обработали, мы можем их, ну, как бы вытянуть и начать загружать следующие. Перед тем, как загружать следующие, нам нужно убедиться, что все нити закончили расчет своего значения. Поэтому здесь мы также вставляем примитив синхронизации. Ну, после этого в цикле идет работа, в конце мы записываем результат. То есть код стал, ну, несколько сложнее за счет того, что у нас был цикл раньше, один большой цикл по k от 0 до n, мы его разбили на цикл по квадратикам и суммирование внутри каждого квадратика. Но, ну, сложность как бы чуть-чуть выросла. Но давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, по арифметическим операциям, ну, примерно сколько было, столько и осталось. То есть понятно, что разбиение цикла на 2, там какие-то немножко добавило, но оно не принципиально. Существенно, что у нас стало в 16 раз меньше обращения глобальной памяти. Это весьма принципиально. То есть мы сумели избежать того, что мы многократно грузили один и тот же элемент из шара памяти. То есть теперь мы для блока, когда считаем матрицу C' внутри блока, мы все необходимые элементы из полос загружаем ровно по одному разу. То есть если мы отмотаем назад, то при расчете C', каждый элемент, что отсюда, загружается ровно один раз, используется в произведении, после этого больше мы его не трогаем. То есть мы сумели полностью устранить избыточность по обращению глобальной памяти. Понятно, что меньше раз глобальной памяти мы, наверное, обращаться не сможем. Ну, как минимум, прочесть для блока соответствующие элементы полос, как минимум, в пол разу прочесть надо. Ну, мы это и сделали.
Здесь можно вопрос?
Да.
Мне кажется, здесь пропущен цикл. Когда мы загружаем шарик памяти, мы загружаем по одному элементу.
Да. Правильно.
По одному элементу на блок.
Нет, на каждую нить. Не забудьте. Смотрите, у вас блок, вот, это квадрат, вот, давайте для простоты, 2 на 2 квадратик. Пусть у вас блок 2 на 2. Каждая нить загружает свой элемент. Первая нить загружает вот этот элемент. Вторая вот этот. Третья этот, четвертая. То есть единственный момент, что поскольку у нас блок все-таки чуть-чуть побольше, у нас получается 256 нитей, то не все они сделают это одновременно. Поэтому нам нужна синхронизация.
Каких нитей синхронизировать?
Значит, синхронизация — это синхронизация всех нитей блока. То есть на самом деле, значит, в CUDE синхронизация как таковая есть на уровне нити одного блока. То есть синхронизации нитей вообще всего гряда как таковой нету. Если как бы, и поэтому, ну, сам, как бы, если оно вдруг по каким-то причинам вам необходимо синхронизовать все нити гряда, то проще вам тогда, самый простой вариант, вам просто разбить ваше ядро на две части. Собственно говоря, разбить ваше ядро, вот как раз ваша синхронизация на два ядра. Поскольку ясно, что когда одно, что как бы между запусками двух последовательных ядер, у вас как раз произойдет синхронизация всех нитей. Значит, SyncStress на самом деле операция крайне дешевая. То есть в отличие от того, что может быть на процедуру синхронизации там для центральных протезов, здесь она крайне дешевая, то есть фактически как бы мы просто помечаем, что данный варп ждет. Данный варп готов продолжить там, его пока там нет. Будут готовы все остальные варпы, его не надо трогать. Вот и все. То есть просто на том этапе, когда потоковый мультипроцессор берет очередной варп, мы просто помечаем, что этот варп пока брать не надо. То есть в идеальном случае, напомню, если не ошибаюсь, у нас если вы дошли до этой точки, не того сдать на, она, по-моему, один танк занимает. То есть операция очень дешевая, но здесь она действительно нужна, потому что понятно, что вам надо загрузить 256 элементов, соответственно, варпов у вас появляется 8 варпов. Как они выполнились, в каком порядке, в общем, непонятно, и вам нужно. То есть, если вы хотите дальше мы используем не только тот элемент, который вы загрузили сами, но и элементы, загруженные другими нужными. И поэтому здесь нам нужно получить уверенность, что все остальные нити тоже свою работу сделали. Так, все, вопросы есть? Ну, как бы, к сожалению, на одном слайде поместить сразу вот этот код. И тот, который был на прошлой лекции, не получится, можно просто быстро отмотать к нему. Вот. Ну, если обратить внимание, что, в общем, код стал немножко чуть больше. То есть вот была предыдущая версия. Вот эта версия. Код стал чуть больше, но зато мы очень здорово сэкономили на обращении к обоим функциям. Что, в общем, вполне себя оправдывает. То есть, ну вот, как бы, я на том компьютере, где я проверял, я поставил тайминг, там выигрыш оказался более чем 10 раз между вариантами умножения. С использованием глобальной памяти, с использованием шарик памяти без нее. То есть просто чуть-чуть изменил. Ну даже не то, что глубину, даже не то, что сам алгоритм, мы просто чуть-чуть изменили группировку данных. Это, ну, только за счет этого мы сразу получили более чем десятикратное превращение производителя. То есть на самом деле это очень типичный паттерн, когда мы строим блоки так, чтобы блоку нужно было там для работы ограниченный объем данных, который можно вот подобным способом втянуть в шарик память, что-то там с ним делать, потом выплюнуть результат. Если по каким-то причинам все данные, которые нужны блоку, мы сосать в шарик память не можем, просто не хватает размера, ну, точно так же, как с произведением маток. Делим на части. И обрабатываем по частям. То есть здесь мы эффективно используем шарик памяти для снижения ненужных обращений глобальной памяти, и за счет чего получаем заметное увеличение быстролистов. Однако на самом деле шарик памяти, как и глобальная память, тоже в себе несет определенные нюансы. Если, как вы помните, с глобальной памятью у нас была фича, которая давала нам, которая могла дать прирост производительности, а именно правильное обращение глобальным данным позволяло осуществить объединение запросов в один, то у шарик памяти фича обратная. За неправильное обращение к шарик памяти вы будете получать штрафные санкции. Ну, как бы, понимаете, поскольку опять обращение к ней там порядка 1-2 тактов, это, в общем, ну, не так страшно, но тем не менее все равно играет роль. Значит, каким образом устроена шарик память? Здесь несколько необычный подход, что мы хотим, что цель, понятно, обеспечить высокую пропускную способность к этой памяти. Правильно? Значит, с целью обеспечения этой высокой пропускной способности, то есть пропускная способность, это сколько мы сможем за раз прочесть. Для этой цели, чтобы ее увеличить, было принято следующее архитектурное решение. Память разбивается на 16 равных частей, называемых банками. Значит, при этом специфика в том, что мы можем за один такт осуществить обращение к к слову из каждого банка. Шарик памяти. То есть, если нам повезет, мы за один такт выполним сразу 16, обращение к 16 разным банкам. Значит, что происходит, если вдруг случилось несчастье, вы, у вас две нити лезут в один и тот же банк? Происходит, например, банк-конфликт. То есть, вы, то есть одновременно два запроса в один банк вас работать не может, и вы отработаете их один за другим. То есть вот банк-конфликт – это то, что способно понизить быстродействие вашего кода. Если у вас идет банк-конфликт, то есть самый худший способ, это худший вариант какой? Когда все 16 нитей дружно лезут в один и тот же банк. Мы получаем 16 запросов, которые полезли на, ну, как бы, можно на самом деле представлять, что как бы каждый банк это вот некий там, канал, в который мы лезем в соответствующую часть памяти. Если все 16 нитей хотят пролезть в один канал, понятно, что они будут это делать только по очереди. То есть обращение будет в 16 раз медленнее. Значит, для того, чтобы уменьшить вероятность этого конфликта, было принято следующее решение, что, как правило, чаще всего соседние нити обращаются к рядом лежащим данным. Правильно? Поэтому делать большие банки, состоящие из подряд идущих областей памяти, самое очевидное решение, какое мы берем, первый килобайт отдать первому банку, второй килобайт второму и так далее, что нам даст? Ну, скорее всего, то, что у нас будут сплошные конфликты банков. Просто за счет того, что у нас чаще всего нити обращаются к рядом лежащим данным. Это значит, что у нас будет очень высокая степень конфликта банков. Поэтому было принято следующее решение, что мы разбиение построили хитро. А именно, как бы вся память, мы ее разделим на уровне 32 битовых слов, то есть по 4 байта, и разделяем вот 32 битовые слова по банкам. То есть первые 4 байта шарик памяти попадают в нулевой банк. Следующие 4 байта в первый банк, следующие 4 байта во второй. И так далее. И потом мы технически перебираем всю память. При этом обратите внимание, что нам это дало. Что как бы, основными типами данных, с которыми работают CUDA, это, наверное, туфлоу. Ну, либо 32 битовые. У них размер 4 байта. Или 32 бита. То есть если у вас есть 16 нитей варпов, они обращаются к последовательным идущим словам в шаре памяти. Что у нас происходит при такой схеме? У нас каждая нить обращается к отдельному банку, конфликтов нет. То есть вот этот момент понятен. Почему именно такой хитрый способ разделения на банки? Что случай, когда соседние нити, когда у вас есть 16 нитей, которые обращаются к 16 подряд идущим флоутов довольно часто, и вот такой способ разбиения памяти на банке как бы не даст нам в этом случае конфликта. Разбиение на непрерывные большие куски, наоборот, в этом случае будет давать конфликта порядка 16. Значит, соответственно, есть понятие как бы порядок конфликта. Порядок это, соответственно, сколько нитей из хаб-ворпа одновременно лезут в один и тот же банк. При этом, собственно, понятно, что у одного хаб-ворпа может быть несколько конфликтов, соответственно, наиболее важен тот, который имеет наибольший порядок. То есть если у вас из хаб-ворпа первые 8 нитей аккуратно каждый обращается к своему банку, то есть конфликта не дают, а остальные 8, все 8 к одному, у вас получается конфликт 8 порядка, и, соответственно, 8 раз в этом месте ваш хаб-ворп просаживается в быстродействие. Значит, единственный нюанс. При таком случае у вас не происходит конфликта. Представьте, что у вас все 16 нитей обращаются к одному и тому же слову в памяти. Понятно, что они при этом происходит обращение в один и тот же банк, но согласитесь, что считать это конфликтом, это очень, наверное, тупо. Поэтому в этом случае происходит так называемый бродкаст. То есть, если все 16 нитей лезут в одно и то же слово, это слово читается, а затем сразу раздается всем 16 нитям. То есть вот такой случай, он нам считается, что конфликта нет. Но это только случай, когда 16 нитей. Что?
Да, ровно 16 нитей.
Да.
Не нельзя.
Вот насколько я знаю, по-моему, нет. То есть это может меняться для более поздних архитектур. То есть, вот несколько простых рисунков. Собственно говоря, вот это примеры бесконфликтных паттернов доступа. Но первый пример, я думаю, в общем, вам вполне знаком. Каждая нить обращается к своему банку. Ну, то же самое, что было с глобальной памятью. Понятно, что что это довольно типичный паттерн, что в нем никаких конфликтов не будет. Второй вариант. Ну, собственно говоря, чем он отличается от первого, мы просто взяли и, грубо говоря, считайте, мы перетасовали банки. То есть каждая нить по-прежнему обращается к своему банку, только порядок совершенно произвольный. В этом случае опять никакого конфликта банков не происходит, мы сразу извлекаем данные из памяти. То есть тут как бы есть нюанс, в отличие от глобальной памяти. Подобный паттерн доступа к словам глобальной памяти, но если только у вас не самый последний ГПУ, даст вам, как бы не даст вам коалецким, здесь это считается нормальным. То есть существенно, что каждая нить влезет в свой банк, и никакие две нити не пытаются влезть в один банк. Ну, вот несколько примеров конфликтов. Этот пример, в общем, довольно понятен. Взяли, грубо говоря, нарисовали стрелочки, как нам хотели. То есть он, наверное, не типичен. А вот этот пример, на самом деле, очень даже типичен. Собственно говоря, мы чуть позже на него выйдем. Это вполне типичный пример, когда у нас всюду есть конфликт второго порядка. То есть половина блоков не используется вообще. Половина банков, в смысле, не используется вообще. А другая половина банков получает сразу по два запроса. То есть конфликт второго порядка мы просаживаемся. Ну, собственно говоря, какой самый простой способ получить конфликт второго порядка? Если у нас А – это массив в шаре памяти одномерный, то вот такое обращение, как вы понимаете, именно вот подобный конфликт вам и создаст. Согласны? То есть мы будем обращаться через, каждая нить будет обращаться через слово, и в результате мы получим весьма печальная ситуация, что мы обратимся только к четным банкам с конфликтом 2. На самом деле это какая-то довольно типичный шаблон, когда что происходит? Когда мы хотим в одной нити обработать два элемента. Что чаще всего для этого? Какие берут элементы? Такой элемент. И такой элемент. Вот если у нас есть внутри одной нити, мы берем эти два элемента подряд, то понятно, что у нас происходит два обращения к шаре памяти на каждом конфликте второго порядка. Так делать. Да, извините. Плюс один. То есть мы получаем, мы теряем скорость в два раза. Так, извините, пожалуйста, просьба опять кому-то отслеживать перерыв. Хотел сейчас глянем, что у нас на следующем слайде. Так, ладно, давайте сейчас сделаем перерыв. Потом уже продолжим. Thank you. пример. Да.
У вас тут включился.
Сейчас нет. Нет, а это нет, это у кого-то. Вот. Нет, здесь в этом плане продумано, все провода идут изнутри. Понятно, что вот в той схеме, когда мы разбивали вот эту полосу на квадратике, понятно, что можно разбивать на квадратике.
Можно на прямоугольники.
На большие прямоугольники, то есть, чтобы главное у нас влезла в память, и желательно, чтобы их хватило, несколько блоков могло жить. Как бы мы на этом. Насколько хорошо выглядит, не знаю. По-видимому, наверное, лучше. Будет сразу после большой кусок, Вот буду проще код писать, да у вас все в квадрате. Тогда такой вариант даст получше, но я думаю, не настолько, чтобы. Нет, понятно, посмотрите, есть вот тот самый у NVIDIA, есть. Несколько библиотек, то есть библиотека Кубас. Это библиотека линейный алгебра, полинейный алгебра, вот она, собственно, как раз реализует этот алгебр, можете посмотреть. Да. То есть есть как бы несколько библиотек, вот описать, есть те, которые прямо живут в библиотеке Кубас, QFFT, соответственно, там есть, на самом деле, еще одна. ОП, она на самом деле ее пишут, делают тоже нилицы, только она живет в другом коде. Это, значит, и она как бы пока на каком-то стадии Б. Значит, это называемый ряд довольно, она реализует ряд довольно распространенных операций. Ну, одну из таких, как EDUS мы рассмотрим. EDUS, CANCER, всего, вот такие базовые операции, как их построить, как их эффективно делать правильно. Как правило, как бы, ну, все их, где там активно участвуют сотрудники NVIDIA, уж, как бы, они наверняка, да, они знают, как из своей железки выжать до последнего такта, и так, чтобы на следующем на релизе драйвера или новой железки все бы не обладалось. Да. Вот, кстати, пока просто такой вопрос. Тут кто уже попробовал на куде что-то писать? Ну, как-то вот большинства чего-то не видно.
Очень не понравится.
Нет, не понравится. Умножение двух матриц. Ну, как бы рассмотрим чисто отдельный момент, что у вас есть, что у нас у вас есть две матрицы 16 на 16 в шаре памяти, мы их перемножаем. Вот как, ну, то есть, как бы блок, который у нас активно использовался в перемножении двух больших матриц. Что у нас там идет по части конфликтов банков? Значит, когда мы перемножаем матрицы, элементы одной матрицы, мы перебираем перебираем элементы строки в другой матрицы столбца. Если матрица 16 на 16, мы обращаемся к элементам строки, то в общем все довольно хорошо у нас. То есть если у нас есть матрица 16 на 16, и 16 нитей одновременно обращается, каждая нить обращается к своему элементу одной строки, то все получается очень здорово. Поскольку элементы, то есть каждая нить обратится к своему банку. Никакого конфликта нет. Стоп. Значит, что произойдет, если теперь все 16 нитей обратятся к одному столбцу? То есть каждая обратится к своему элементу столбца матрицы 16 на 16. А вот тут нас ждет неприятный сюрприз, причем сильно неприятный, конфликт 16 порядка. Правильно? Поскольку если строка из 16 элементов, то понятно, что они аккуратненько, каждый столбец ляжет аккуратно в один балл. В общем, ситуация несколько неприятная. То есть на самом деле там, в примере с перемножением двух матриц, это может быть не так фатально. Там у вас довольно много обращений глобальной памяти, они как бы на них идет основной удар. Тем не менее, как бы конфликт есть, лучше его избежать. И вот для такого случая есть довольно простой хак, позволяющий вам суметь получить и для обращения по строкам, и для обращения по столбцам, получить бесконфликтное обращение. Только идея следующая. Но, как вы знаете, всегда чем-то надо платить. Либо памятью, либо скоростью. Если мы хотим получить скорость, мы платим памятью. Давайте возьмем матрицу не 16 на 16, а сделаем к ней еще один столбец. Как бы что в нем? Абсолютно мы его вообще в него никогда лезть не будем, он будет просто занимать место. Что мы при этом получаем? Смотрите, у нас по-прежнему любая строка, какую бы мы ни взяли, аккуратно ляжет по 16 банкам, ну, не считая последнего элемента. То есть последний мы добавляем фиктивный элемент, которому мы никогда обращаться вообще не будем. Тогда 16 элементов строки, не считая такого элемента, видно, они лягут аккуратно в 16 банков. Без конфликта. Согласны? Давайте посмотрим, что происходит, когда обращаемся к 16 элементам столбца. Будут у нас конфликты или нет? Нет. Смотрите, мы просто добавим еще 16 флоутов, мы полностью избавились от конфликтов как при доступе к строкам, так и при доступе по столбцам. То есть мы немножко увеличили объем шире памяти, который нам нужен, но за счет этого полностью избавились от конфликта. Это на самом деле довольно распространенный способ пути. То есть, как бы, один вариант применения, когда вот здесь, когда у нас есть шарик памяти, у нас есть конфликты банков, мы можем использовать специальные дополнительные элементы, которые обеспечат и то, что мы не будем лезть всеми нитями в один банк. Точно так же это, в общем, может иметь смысл и при работе с глобальной памятью, когда у нас есть большие элементы, мы можем обеспечить за счет использования дополнительной памяти, обеспечить правильное выравнивание больших элементов по глобальной памяти. Что я напоминаю, в глобальной памяти там преобращение существенно, чтобы, если мы читаем там, 4 байта, существенно, чтобы эти 4 байта, их адрес был кратен 4. Иначе мы теряем двое по скорости. Вот это довольно распространенный прием, когда мы вводим некоторые эффективные элементы в наши данные, которым мы вообще лезть никогда не будем, и которые могут жить там исключительно где-то там в шаре памяти, но которые позволяют нам обеспечить более удачный способ доступа к памяти. Ну и как бы нам вот последняя часть лекции будет посвящена следующей вроде бы простой задаче.
Можно вопрос?
Да.
Можно.
Вопрос в том, что если вам иногда бывает, что вам нужно к ней как бы обращаться и так, и так. То есть если вы можете записать ее транспонированной, пожалуйста, все в порядке. Это тоже, кстати, очень хороший вариант. Я рад, что вы это понимаете. То есть транспонирование вполне, в ряде случаев оказывается вполне хорошим вариантом. Просто если по каким-то причинам вам это не подходит, вы можете использовать вот такой шаблон. Нет, как бы просто есть ситуация, когда у вас есть просто, например, один большой линейный массив, к элементам которого вы обращаетесь. Транспонировать его вы не можете, а вот обставить в него некоторое количество эффективных элементов, вы можете избежать банковских конфликтов. Значит, остальная часть лекции будет посвящена, в общем, довольно простой проблеме. Ну, задача, в общем, тривиальная. В самом простом виде у вас есть массив, вы хотите найти его сумму. Так, если у вас есть миллион элементов, вы хотите их по сумме. Значит, в более общем виде это называется, значит, задача, называется операция редукции. То есть у нас есть массив и есть некая бинарная операция. При этом как бы в качестве операции можно спокойно взять, например, не только сложение, например, минимум или максимум. Ну, как бы требования там нужны на самом деле минимальные. Вполне достаточно, чтобы была коммутативность и ассоциативность операции. Значит, нужно найти результат, как бы, вот подобную операцию. То есть дальше я буду все писать для суммы. На самом деле вместо суммы может стоять спокойно любая, в принципе, бинарная операция. То есть можете спокойно заменить сумму на минимум и точно таким же образом искать минимум среди всех элементов. Это тоже будет редукция. Как бы задача, понятно, что как там, на обычной C написать вычисление суммы массива. Мы берем и суммируем все. Как это сделать параллельно? То есть вот тут на самом деле возникает интересный вопрос. Как это? Понятно, что как это сделать можно, но хочется сделать это как можно более эффективно. То есть максимально использовать как бы возможности процесса. Давайте посмотрим, на каком уровне мы их можем использовать. То есть у нас есть уровень, как бы вот. Блок, который решается блоками и который решается отдельными нитями. Понятно, что поскольку блоки между собой взаимодействовать не могут, то что мы делаем? Мы просто берем большой массив, разбиваем его на куски и каждому куску массива сопоставляем один блок. То есть берем наш большой массив, нарезаемые кусочки, так что каждый блок получит, ну, например, там, столько элементов, сколько у него нитей. Вполне нормальные просто. Какой? После, вот, следующее, что значит блок, значит, этот максимум, что можем добиться на уровне блока. Что мы можем сделать внутри блока? Внутри блока у нас уже есть шарик памяти, есть обращение, есть возможность взаимодействия нити между собой. И поэтому, ну, первый шаг понятно, мы копируем данные для блока в шаре памяти. Следующая задача — суметь, имея кучу нитей, это дело просуммировать. Вот тут на самом деле выясняется, что как бы, есть довольно простой и красивый способ суммирования, когда иерархическое суммирование, то есть которое позволяет вам, которое по вашу сумму превращает в дерево и считает сумму элементов, ну, как бы, в общем случае считается за логарифм n. Но поскольку он в данном случае в качестве n, поскольку эта операция будет происходить внутри одного блока, то, соответственно, за логарифм там, числа элементов вот. То есть результатом ядра будет сумма всех элементов блока, найденная за... Да, ну, можно легко посмотреть, сколько надо будет итераций. Как бы, если мы это сделали, в общем, в принципе, мы задачу решили. То есть мы запустили кучу, мы поделили массив на большие блоки, на куски, каждый кусок обработал свой блок, блок выдал результат редукции по своему куску. Собственно говоря, следующий шаг, давайте возьмем эти куски, из этих кусков соберем массив поменьше и применим еще раз эту операцию. То есть за несколько шагов мы легко там посуммируем массив любой длины. Ну, как посчитать сумму, если у вас есть параллельная архитектура? Ну, собственно, предлагается самый простой подход. Как бы, дальше мы будем крутиться вокруг него. Давайте вот в строчку выписаны какие-то числа. Как мы будем суммировать? Давайте, значит, пусть у нас первая нить возьмет, сложит первые два элемента. Вторая нить сложит следующие два элемента, третья под... и так далее. То есть каждый, на первом шаге мы найдем сумму для каждой пары элементов. Ну, получили вот такой массив сумм. Ну, дальше, собственно говоря, мы опять суммируем, в конце получаем результат. То есть обратите внимание, если у вас было n элементов, то мы за логарифм n шагов получаем исходный результат. То есть вот у нас было. То есть за 4 шага мы просуммировали все числа. То есть на самом деле, насколько я знаю, быстрее как бы это просуммировать нельзя. Ну, как бы общая идея понятна. Однако, как это эффективно реализовать на коде, вот тут уже возникает ряд интересных нюансов. Как бы, то есть частично это будет касаться оптимизации, поэтому как бы возможно это, часть этого будет позже рассмотрена на специальной лекции, посвященной оптимизации. Тем не менее, здесь как бы, мы рассмотрим ряд таких типичных паттернов, которые хорошо работают для CUDA. Значит, итак, собственно говоря, самый тупой вариант. Думать ничего не хотим, взяли вот эту картинку, и ее аккуратно расписали по нити. Итак, что мы сделали? Значит, вот у нас номера нити идут, 16 нитей. Что мы сделали? На первом шаге каждая четная нить посуммировала свою пару элементов, записала результат. На следующем шаге каждая нить с номером кратным 4 взяла свою пару элементов, сложила, записала результат. И так далее, в конце концов, одна нить на три, значит, стирка, значит, сложила последние два элемента, записала результат. Значит, обратите внимание, что, значит, на каждом шаге мы суммируем элементы, отстоящие друг на друга, на некоторую постоянную величину. То есть на первом шаге мы берем соседние элементы, то есть элементы, номера которых отличаются на единицу. Следующий шаг, элементы номера элементов отличаются на двойку. Дальше на 4, потом на 8. Ну, если бы взяли там 32 элемента, соответственно, добавился бы еще один уровень иерархии, ну, но картинку уже, наверное, читать было бы невозможно. Итак, вот самый тупой вариант. Лоб взяли и написали. Ну, вот предлагается вариант. Значит, давайте я сразу оговорюсь, что здесь, как бы, я считаю, что нам блоков хватает, что у нас одномерный гриб, и нам размера гриба, то есть напоминаю, что гриб по любому измерению может иметь размер до 65535. Это 16 гриб. То есть я считаю, что нам такого количества блоков хватает для нашего массива. Если не хватает, мы их организуем уже, сделаем грид уже двухмерный, тогда у нас здесь чуть-чуть изменится способ адресации. Итак, что такое? Итак, давайте смотрим. Значит, каждому блоку выделяется кусок массива размера блок сайз. Вполне нормальный кандидат, например, там те же 256 или 512. Значит, что мы здесь считаем? Считаем два индекса. Первый тип – это индекс, это номер нити внутри блока. Второй – это номер нити внутри всего гряда. Вот если вы переходите к двухмерному гряду, то вот эта формула понятным образом изменится. Наверное, чуть сложнее. Итак, первый шаг. Каждой нити соответствует по одному входному элементу. Первый шаг – мы берем и считаем этот элемент в шаре памяти. То есть, поскольку мы будем все время суммировать значения, гораздо удобнее, если они будут все время жить в шаре памяти. Вот мы выполнили операцию чтения. При этом, поскольку каждый элемент блока загружает свой элемент, то мы все элементы, необходимые для блока, мы на этом шаге загрузим в шаре памяти. Соответственно, не забываем поставить синхронизацию, чтобы получить правильный результат. Ну, дальше все довольно просто. Можно устроить цикл просто по вот, шагу между суммируемыми элементами. Мы начинаем с шага единицы и делаем пока шаг меньше размера блока. Ну вот, цикл, значит, что мы делаем? Если номер нити кратен тому, чему нам надо, то мы выполняем суммирование. Выполнив суммирование, делаем синхронизацию. Так мы в цикле крутимся. В конце, когда мы вышли из цикла, то у нас в нулевом элементе нашего массива будет итоговая сумма, которую мы записываем в выходной массив. При этом обратите внимание, что мы записываем его. Поскольку у нас одно число, то мы его записываем по номеру блока. Чтобы на выходе у нас получился массив, где идет сумма для каждого блока. Ну, вы говорите, это вот реализация, что называется лоб. Взяли. Да.
А это всеми нитями выполняется, да?
Да, это
то
ядро.
Есть все нити записывают результат.
Нет. Не все. Только нулевая нить. Зачем всем писать? Так что мы взяли? Мы взяли эту картинку, аккуратно расписали по нитям, где какая нить что делает, и по картинке написали код. Ну, давайте смотрим на код и смотрим, собственно говоря, вот сюда. Чем это плохо? Ну, это вообще довольно много чем плохо. Наиболее очевидное место это какое? Что в этом месте у нас будет идти бранчинг. То есть мы будем стабильны. То есть пока S небольшое, у нас внутри блока будет сколько-то элементов этому условию удовлетворять, сколько-то нет. То есть на первой же итерации у нас половина нити. У нас для половины нити, половина нити пойдут по одному пути, половина по другому. То есть у нас идет бранчинг. Бранчинг вещь, в общем, ну, в данном случае она не то, что дорогая, она как бы, давайте посмотрим так, что происходит на первой итерации. Половина нити делает, складывает элементы. Другая половина нити что делает? Ничего. То есть мы половину вычислительной мощности тупо просто вытянули. Ну, как бы, то есть это работать будет, но понятно, что будет работать неэффективно. То есть это не настолько тяжелый бранчинг, но он опять он нежелательный. Давайте немножко схитрим. Как бы, что мы можем сделать? Мы можем поменять немножко картинку, раскидать наши нити чуть-чуть иначе. То есть каждая нить с самого начала будет получать два элемента и будет работать таким образом. Значит, давайте посмотрим, что у нас при такой схеме получается. Что, если мы глянем на нее, у нас код стал гораздо аккуратнее. Тот же цикл, тоже есть if, но уже, если раньше у нас, как бы, если раньше мы брали условием прохождения if было, там, что номер нити кратен определенному числу, то есть у нас почти в каждом блоке получался бренчинг, в каждом варке получался бренчинг, то теперь на самом деле у нас просто стоит некое пороговое значение. Индекс больше чего-то, индекс меньше. То есть в плане бранчинга все стало нормально. То есть реально бранчинг может быть всего в одном варке для такой схемы. Вот на каждой итерации цикла у вас всего в одном месте может быть бранчинг. Однако, в общем, опять, нехорошо. Давайте посмотрим, что же нехорошо. Наталья? Давайте посмотрим, значит, каким элементом мы все время обращаемся. Если вы помните, мы помним, как раз пример банков, конфликта по банкам кратности 2, ну, фактически он здесь есть. У вас мы берем индекс, считаем это, оказывается, по такой формуле, и элементы индекс и индекс плюс s у вас всегда будут попадать в один и тот же банк. То есть на первой итерации цикла вы получите конфликт первого порядка, то есть второго порядка. На следующей итерации у вас будет конфликт уже четвертого порядка. Ну, понятно, что больше, чем 16-го порядка конфликта вы не получите, но, тем не менее, в последние несколько итераций у вас будет конфликт 16-го порядка.
Все будет хорошо.
Да. Ну, как сказать, то есть работать оно будет. То есть
Оно не быстро работает, 16-го порядка.
Нет, ну да, в 16 раз медленнее будет идти доступ к шире памяти. Шире память, она в принципе быстрая. Я говорю,
почему будет 16?
Что у вас идет обращение к элементам за одного и того же банка.
А там
разве
16 обращение?
16-го порядка, когда вытягивается.
Нет, смотрите. Есть бродкаст, когда все 16 нитей обращаются к одному и тому же элементу. Не банку, а элементу. Тогда мы можем действительно прочесть. Тогда считали, что банк это вот как бы, ну, там, контроллер доступа к памяти. Вот он может это одно число его вытащить и всем раз дать. И всем раз дать. И крикнуть, вот оно у меня есть, берите. А если все 16 нитей каждый хочет свое слово, то, а он может только одно слово знать, то ж вы будете ждать. Ну, нет, понимаете, как бы бедный, не бедный, ну, не судьба такая. С другой стороны, знаете, есть очень хорошее правило оптимизации, о том, что самая большая оптимизация происходит в тот момент, когда ваша программа в состоянии не работает, приходит в состояние работает. Все остальное уже дальше идет уже улучшение, но вот этот первый шаг наиболее важен. То есть, на самом деле, это как и предыдущий, так и этот вариант, они работают. И даже потом будет даже табличка скорости. Значит, у нас идут конфликты, все это плохо. Значит, давайте посмотрим, в чем у нас засада. Мы начинали суммировать соседние элементы и каждый раз расстоянием двойки, через которое мы суммировали. Понятно, что у нас при этом шли постоянные конфликты. Давайте попробуем сделать наоборот. Если начинать с соседних, у нас всегда какая-то получается, цитирую известный фильм, то. Давайте попробуем наоборот начинать суммировать с наиболее удаленных элементов. Какие? Это те, которые расположены на расстоянии в половину размера блока. Правильно? То есть, если суммировать можно в любом порядке, как бы результат не меняется. То есть давайте перепишем схему суммирования следующим образом. Смотрите, что делает первая нить? Она складывает первый элемент и элемент, отстоящий от него на вот такое расстояние. Ну, понятно, как бы, поскольку здесь всего 16 элементов, понятно, что на самом деле конфликт будет. Но если вот эту линеечку нарисовать уже там элементов на реальный размер, там 256 или 512, то понятно, что конфликт у вас уже не то, как бы вы взяли, суммировали. То есть каждая нить суммирует элемент свой с достаточно отдаленным от нее элементом. Вот таким образом мы приходим к вот такой схеме. При этом обратите внимание, что у нас количество работающих нитей все время уменьшается. Согласны? То есть на первом шаге работают вот эти нити. Потом вот только вот эти, только вот эти, только вот эти. Но при этом проблемы с бранчингом у нас, в общем, при этом не будет. Потому что у нас, как бы, ну, в худшем случае вот это деление ляжет внутрь одного блока. Ну, скорее всего, если у нас размер блока будет степень двойки, то у нас бранчинга вообще никогда не получится. У нас каждый раз, почти все время у нас нити будут попадать либо в число работающих, работающие и неработающие нити будут аккуратно делиться по разным лотам, кроме там самых последних нескольких шагов. Ну, смотрите, что мы сделали. Мы поменяли порядок суммирования. То есть теперь мы суммируем, начиная с самого большого значения, то есть полразмера блока, и пока на каждом шаге величину, на которую мы суммируем, мы уменьшаем вдвое. И если как бы наша нить работает, то мы выполняем суммирование. Как бы вроде бы при этом все стало довольно хорошо. Ну, то есть как бы вот эти, у нас в общем все довольно почти хорошо, за исключением одной маленькой проблемы. Что, как вы понимаете, на первой итерации у нас половина нити будет просто простаиваться. Согласны? Ну, собственно, это даже видно из рисунка. Что если у вас вот 16 нитей, то вначале работает 8, потом 4, потом 2. Реально у вас нити, конечно, будет гораздо больше, то есть реально там не вполне 512 элементов. Но при этом, если берете 512 элементов, у вас будет, значит, вначале работать всего половина нити. Как бы с точки зрения влияния это на самом деле не страшно. Неприятно совсем другое, что у вас, просто нити простаивают. То есть здесь ситуация все довольно хорошо. То есть соседние, то есть здесь мы избавились от того, что от конфликта соседних нитей по банку. То есть у нас нет того, что соседние нити лезут. То есть что, если у нас предыдущего варианта как бы у нас были два соседних элемента, они суммировались одной нитью. Правильно? То есть одна нить сразу лезла в этот банк. То есть у нас шли обращения нити, как бы каждая нить давала как раз вот этот такой перекрестный паттерн векторового порядка. То есть здесь все стало гораздо лучше. То есть каждая нить, то есть первая нить берет этот элемент, берет этот. Как бы то есть, по крайней мере, здесь соседние нити не дерутся между собой по банку. То есть да, первая, да, нулевая нить обратится на самом деле два раза в один и тот же банк, но она сделает это по одному разу на каждый элемент. Согласны? То есть в чем принципиальное отличие вот этой схемы? Здесь у вас одна нить, то есть у вас здесь, как бы здесь у вас получается, что половина банков, даже на первом шаге половина банков окажется пустыми, половину банков придется обращение в двух нитей. Правильно? То есть нити будут простаиваться. Вот в схеме, к которой мы пришли, что мы происходит? У нас понятно, что на каждом шаге, в начале, по крайней мере, точно, у нас будет, мы будем, каждая нить будет обращаться, вот, видно, что в нулевом шаге у нас каждая нить будет обращаться к словам, лежащим в одном и том же банке. Она будет обращаться к паучьей. Правильно? И когда каждая нить будет читать свой первый элемент суммирования, то эти чтения произойдут без конфликтов по банку. Потом каждая нить прочтет второй суммированный элемент, опять она это сделает без конфликтов. Под конфликтом подразумевается именно то, что когда у вас разные нити лезут в один и тот же банк. И при этой схеме такого у вас не будет. Но половина нити простаивает. Вот, сейчас мы как раз это и сделаем правильный шаг, а именно возьмем элементов вдвое больше, чем нити. То есть давайте сделаем самый простой шаг, а именно, чтобы у нас вначале мы не простаивали, давайте сделаем так. Если назначим на каждому блоку вдвое больше элементов, чем в нем есть нити. И на самом первом шаге, что мы сделаем? Мы просто суммируем два элемента. Отстоящие друг от друга на размер блока. Ну и дальше все пошло так же, как и здесь. Здесь у нас уже такого сильного простаивания нету. Как бы эффективность повысилась, но все остальное точно так. Идет точно так же. Ну, собственно говоря, остался последний штрих. Давайте посмотрим, что произойдет, когда у нас S меньше либо равно 32. То есть S стало меньше, чем размер ВОПа. Если S стало меньше, чем размер ВОПа, то у вас, обратите внимание, что вот это условие, ну, у вас четко получились ВОПы, для которых это выполнено, для которых нет. То есть у вас остался всего один блок, во-первых. Правильно? Если у вас остался один блок, синхронизация вам уже не нужна. Правильно? Чтобы синхронизировать синхронизацию, нужна между нитями из разных волн. Это первое. Второе, ну, собственно говоря, нормальный шаг, что на самом деле, если S маленькая, то можно это сделать просто ручками развернуть цикл. Ну, классический шаг оптимизации. Ну и давайте это, то есть давайте вот это вот фрагмент. То есть давайте цикл сделаем, пока S больше 32. То есть пока у нас работают хотя бы два волна. Когда у нас остается ровно один волн, то мы просто последний шаг раскрываем и делаем вот эти все необходимые операции. То есть на самом деле в куде есть способ, ручный способ сделать автоматически полный unroll этого цикла. Как бы, когда опять сказать, когда заранее все известно. Для этого средства есть, но как бы этот вариант тоже очень хорошо работает. Ну, можем посмотреть на то, как менялось быстродействие. Первый, то есть сравните первый вариант, второй, третий, далее.
А какого размера надо отчитать?
Знаете, я боюсь. Здесь я боюсь точно сказать. В общем, то есть здесь линейный массив. Я уже не помню, сколько миллионов элементов было. Вообще я помню, что вот мне как раз, что вот пытаясь, вот как раз, по-моему, я упирался в вот это самое ограничение 16 битов на количество блоков, на размер гряда. То есть элементов было там, не помню, сколько, 64 миллиона, кажется. Я боюсь точно назвать. Знаете, опять это зависит, это как бы, если у вас другая видеокарта, вы получите другой вариант, чуть другие числа. Там в этом еще числа, понятно, что они зависят от, не только от размера. То есть понятно, что там речь шла там десятках миллионов элементов. Но как бы, общий результат, тем не менее, видно, что потихонечку, что наиболее сильный рывок был между первым и вторым подходом. Тем не менее, дальше мы потихонечку от быстродействия отгрызали. И вы начинаете его решать, и вы знаете, у нас быстродействие практически двое выросло. Все, что мы делали, это как бы внимательно вглядывались в код, смотрели, где что-то у нас с ним происходит. Ну, как бы давайте вернемся назад. Отмотаем к началу, посмотрим, что у нас было. То есть первый шаг, мы просто в лоб записали иерархическое суммирование, переписали в таком виде, скидали по нитям, запустили. Получили код. В чем проблема нашего кода была, что у нас, нам не нравилось вот это дефинирование. Что мы сделали? Мы чуть-чуть изменили алгоритм. Чуть-чуть поменяли схему суммирования, в результате чего мы избавились от постоянного ветвления внутри каждого бафа. Написали таким образом. То есть на этом мы получили, в общем, вполне хороший выигрыш, самый большой прирост производительности был именно на этом шаге. Но при этом мы получили постоянные конфликты по банку. То есть у нас постоянно разные нити хабов лезли в одни и те же банки. Причем как бы степень конфликта с каждой итерацией только ухудшалась. Что мы сделали? Мы поменяли порядок суммирования таким образом, что если раньше каждая нить суммировала элементы вида. То есть для начала там умножить на такие элементы, потом там с разницей. Разница была 2 и так далее. Это все, ну, у нас все равно получалось, что у нас шли постоянные конфликты банков. Без моих конфликтов банков избавились.
А
у нас разные ми, разным линиям всегда соответствуют разные банки.
Как бы, глядя на итоговую табличку, этот шаг дал нам, ну вот, на самом деле, как бы, не слишком много, если видно. Но было там, грубо говоря, 11.91, стало 10.62. Ну, считайте, одну миллисекунду все-таки отгрызли. Следующий вариант, следующий шаг, посмотрели, что чего-то нам не понравилось, что у нас на первой итерации половина нити вообще нифига не делает. Изменили шаг, у нас на первой итерации мы как бы стали давать каждому блоку элемента вдвое больше, чем в нем нити. За счет этого мы обеспечили загрузку, большую загрузку элементов, соответственно, получили еще там 1.5 миллисекунды на этом отрезке. Ну, заключительный шаг. Фактически развернули оператор цикла. Разбили на две части, и последнюю часть явно развернули. На этом отгрызли, ну там где-то 0.5 миллисекунды. Но в результате, тем не менее, вдвое быстродействие было лучше. Да, кстати, обратите внимание, значит, как бы на самом деле, как здесь видно, что в общем у нас обращения по памяти, они всегда будут очень хорошие. То есть если мы работаем над флоутами или интами, то у нас обращение глобальной памяти всегда будет давать колески. То есть как бы тут максимум, что можно было выжить из глобальной памяти, мы выжили. Поскольку тем не менее, как бы вот результат, что мы сумели программу, ну что называется, выжить, ну почти что изо всех сил, и в общем на этой операции сумели, даже на такой простой операции сумели там повысить быстродействие. То есть, как бы, что для нас являлось здесь ключевым? Ну, во-первых, собственно, использование шары памяти. Что мы основную часть суммирования делаем внутри шары памяти, и поэтому у нас обращение памяти очень дешевое. Следующий шаг. Ну, собственно говоря, борьба с бранчингом и банк-конфликтом. Это, понятно, бранчинг – это его проблема любой синт-подобной архитектуры. Если у вас там нити начинают, пусть не все вместе, но хотя бы внутри вам идти в ногу, то бранчинг, особенно если он идет вот так там через раз, вам обходится дорого. Лучше его избежать. Собственно говоря, то, что мы сделали, это простейший вариант. Мы сумели, понятно, что как бы, все равно на каждом шаге нам нужно что-то проверять. Если мы сравним первый вариант кода и второй, то понятно, что вот на каждой нити мы на каждом шаге проверяли какое-то условие. Просто в первом случае это условие носило, что если там номер нити кратен чему-то, понятно, что это условие, оно как бы почти в каждом блоке у вас будут нити как такие, так и такие. Правильно? Мы заменили его на гораздо более лучшее условие, если номер нити меньше какого-то числа. Чем оно лучше? Что у нас есть, что у нас почти все ворпы, что у нас почти всегда есть ворпов, в которых все нити этому условию удовлетворяют, и есть ворпов, в которых все нити этому условию не удовлетворяют. Промежуток, в худшем случае у нас возникнет один ворп, в котором есть и то. Это худший случай. И то он возникнет где-то ближе к концу. То есть бранчинг у нас пропал. Как бы убрали бранчинг, то есть как бы условие у нас никуда не делось. Понимаете, если мы должны на каждом шаге брать половину элементов, то мы эту половину должны каким-то способом отбирать. То есть их никуда не делся. Вот этот их, как бы, у нас идет цикл, внутри него живет их, он никуда не делся, он остался даже в последнем варианте. Просто мы изменили алгоритм так, что этот if стал, дружить с вахтами. Не нужно говорить, он стал учитывать вахту. Понимаете? То есть, да, безусловно, он стал дешевле. Просто потому, что, понимаете, если вам надо с каждым четным элементом сделать что-то одно, каждый четный элемент увеличить на единичку, а каждый нечетный увеличить на единичку, то понятно, что у вас получается большой бренч. Правильно? Если вы перед этим эти элементы просто разделите на две кучи, на две половины, вот здесь живут элементы, которые надо увеличить, а отсюда до конца живут элементы, которые надо уменьшить, то бренчинг вы сведете фактически на них. Правильно? При том, что вы по-прежнему для одной половины выполните инкремент, для другой половины декремент. Вы просто разнесли эти операции так, что они стали как бы согласованы с тем, как идет разбиение нити по вакуум. Значит, ну, последние шаги – это избавление конфликтов банков, полная загрузка, более полная загрузка и разворачивание циклов на последнем шаге. Тишина. Да. Вот. Значит, ну, как бы, последние картинки, я думаю, вам уже известны. Значит, как бы на этом, это все, что я хотел сказать на этой лекции. Значит, как бы, не забывайте смотреть на группу в Гугле, посвященную этому, как бы на следующей лекции, вот, для тех, кто хочет делать какие-то отдельные задания, мы выдадим информацию по этим
задачам.
Понимаете, там нюанс в чем? То вам нужно на каждом шагу, нужно решать, потому что зависит от
количества.
А тут мы начинаем сразу с максимально большого шага,
с того
времени, когда шаг
маленький,
почти все вакуумы позволиваются, вот минимальная нагрузка. Да, конечно.
Потому что там только одна какая-то лекция.
Нет, подождите. Сейчас. Во-первых, все слайды, все материалы презентации в Google группе доступны. Вытаскиваете, в самом простом случае, после СВН вытаскиваете.
И там же, где аудиозапись.
Да.
Аудиозапись нашел, а вот слайд нашел только на одну лекцию.
Знаете, там я ходил, нет, сегодня этих лекций не было. Ну, вот вечером.
Ну, вот этих не было, да.
Вот этих не было, старые были. То есть я вам как бы берете в каталоге, говорите там.
Еще либо такой вопрос для компиляции программы. Видимо, еще какой-то компилятор нужно. Потому что я пытался, но другая компилятор не хватает.
Сейчас, друзья, нет, для компиляции, вам значит, у вас был какой-то компилятор C++.
Можно ли его в студии?
Да. То есть под этим самым, под Windows у вас слушают там все проекты, которые мы даем, они под Visual Studio. И должен стоять самое центр, куда тут.
Когда компилировали, уже можно
запускать везде, где есть вся карта, или нужно что-то устанавливать?
Там, значит, он у вас должен быть драйвер, начиная с какой-то версии, он драйвер, поддерживающий путь.
И на ноутбуке будет работать?
Нет, если у вас нет, значит, чтобы запустить эмуляцию, вы запускаете ключ NVCC с ключом минус-минус device M, кажется.
То есть эта программа будет под эмуляцию?
Да, это у вас просто в вас нити с нитями на CPU. Вы можете обычным отладчиком отложить.
Что здесь занятие?
А, да. Да, это официально считается.
Скажите, а ключи у вас от этой
комнаты? Да, да, ключи у меня, поступало нужно... у вахтера.
Ну,
давайте.
Сейчас я.
Так, вам. Давайте я уберусь.
Нет, это я не знаю, это убирать, я зайду.
Да, давайте я уберу просто, потому что мы вот вместе подойдем, я ключ, да, поскольку я подумал.
Да, 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 да.
Ключ брал, я им верну.
Вы список остальное
сделали? На этом мы надеемся, что в следующий раз, надеюсь, что он будет. На этой неделе у нас, к сожалению, не получится. До свидания. До свидания.
А вот скажите, пожалуйста,
ваш дом, кстати, по ноутбуку. Значит, на ноутбуке, если у вас стоит, соответственно, карточка с архитектурой G80, то есть GeForce 8000.
То есть это очень крутые имеется.
Нет, ну уж нет, понимаете, это просто аппаратное решение. Что GeForce до 8, до 8 это просто была другая архитектура аппарата. Соответственно, на них, ну, у них нет, вот у них шерифт памяти вообще. Аппарат. Как вы это сделали? То есть на ноутбук, если у вас ноутбук, ну вот вы это самое, Александр Харламов подходил с ноутбуком. То у него на ноутбуке стоит он 8400. GeForce нормально, все работает.
А вот если не на чем, можно сказать, писать, у меня, по-моему, на ноутбуке он попроще, там какая-то видеокарточка такая, то можно каким-то на факультете где-то реализовать?
Давайте сейчас попадем в аудиторию, поскольку...
Так, а если кто остается, да, так?
Сейчас. Подождите. Так.
Сумка, что остается,
да? Сумка, она здесь живет. Сумка живет,
два мастера
тоже здесь живут, то есть это все. Так, что здесь будет? Я это самое. Хорошо, да. Где было много? Давайте тогда сейчас мы.
Ну вы закройте дверь и передайте ключ. Так, вернее, туда пойдем и там передадим. Пойдемте, вы сдайте, он
возьмет. Я хочу, чтобы ты сдали, чтобы это точно.